Братья и сестры, я прочту послание к евреям. Третья глава. Послание к евреям, 3 глава, 4 стих. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Поздравляю с праздником, потому что освящение дома молитвы, я понимаю, что это праздник для церкви. Строили, работали многие. Ну, а теперь как бы будем в доме молитвы получать благословение, Божью благодать и отдыхать будем от стройки. Так многие думают. Хотя брат Борис сказал, еще не достроили, братья, вы там сильно вот не обращайте внимания на недоделки. Братья и сестры, я буду говорить о Доме Божьем, а если точнее, о строительстве Дома Божьего и настраивать вас на работу. Вот это мое направление моих рассуждений. Я еще раз прочту, друзья, только, наверное, я чуть шире прочту. То есть центральная мысль – всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Друзья, я прочту немножко выше и ниже. Написано так. Простите, выше не буду. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын, в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся». Твердо сохраним до конца. Братья и сестры, вот по этому тексту здесь речь идет о том, что такое Дом Божий. Написано, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Я поясню, нисколько не хочу отрицать, что дом молитвы – это Дом Божий. Об этом сегодня уже было сказано и еще будет сказано. Друзья, о храме, в котором собираться будут верующие, Бог сказал, «Дом мой назовется домом молитвы». Но раз Бог сказал, что это дом мой, значит, это дом Божий. Братья и сестры, но есть и другой дом, который тоже называется Дом Божий. Это Церковь Христова. Это живые души, живые люди. Вот мы с вами собравшиеся верующие. Написано, дом же его, то есть дом Божий, это мы, я и вы тоже. Подтверждение этой мысли пишет апостол Павел к Тимофею. Чтобы, если замедлит, ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Братья и сестры, вот дом, чтобы мы здесь собрались, здесь проявлялась определенная работа. Также и Дом Божий, который есть церковь, совершается определенная работа, чтобы церковь, это поистине, был Дом Божий. Братья и сестры, я хочу ответить в своей проповеди на три вопроса. Кто может быть домостроителем Церкви Божией, Дома Божьего? То есть, кто может быть строителем Божьего дома? Второй вопрос. Каким должен быть Божий домостроитель? И третий вопрос – как должно строить Божий дом? Вот эти три вопроса. Больше ни о чем сегодня говорить не буду. В конце просто мы будем совершать молитву освящения дома, после пояснения, что это такое. Итак, братья и сестры, кто может быть Божьим домостроителем? Я прочитаю один текст, об этом пишет апостол Петр. Первое послание, 4 глава, написано так, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Братья и сестры, здесь встречается слово «домостроители». Домостроители – это те, кто строит дом, то есть строители дома. И вот здесь отмечено, кто являются, или точнее, должны быть, Божьими домостроителями. Написано, каждый служите друг другу тем даром, какой получил, как добрые домостроители. То есть, братья и сестры, я не знаю, как вот этот дом выстроили. Ну, так я понял, что, ну, 4 года назад, брат сказал, здесь был сарай. Ну, может быть, выстроили 4 года, я не знаю, а может меньше. Вы знаете, вот мы, я живу на Кавказе, и церковь наша, мы дом молитвы не имели, как когда-то не имели и вы. Мы собирались по домам. У нас было 4 дома, в которых проходили собрания. Одну неделю в одном доме, другую неделю в другом. Людей у нас было мало, у нас было всего 40 членов. А потом нас стало больше, уже было примерно 60. И нам уже было, ну, было мало места, чтобы собираться в домах. И мы решили построить дом молитвы. Помолились, вдохновились верой. И с надеждой на Божью помощь мы начали строить. Братья и сестры, мы дом молитвы построили за 2 недели. Построили за 2 недели. Быстро. И скажу почему. Не потому, что он был упрощенный такой вариант, конструкция, а потому, что работали все. Буквально, вот сколько нас было, работали все. Сестры приходили работать и братья. И мы построили за 2 недели, и праздник жатвы мы уже отмечали в доме молитвы. Ну, правда, может быть, что-то там было, конечно, еще не доделано. Но построили быстро, потому что работали все, работал каждый. Даже дети приходили нам помогать. А потом церковь у нас выросла. Нас уже было 300 членов. И у нас было места мало. И мы решили построить другой дом молитв. И мы его строили целый год. Братья и сестры, посмотрите. Когда нас было 60 членов, мы строили 2 недели. А когда нас было 300 членов, мы строили целый год. Скажу почему. Потому что работали не все. Работала определенная группа людей, которым было поручено, они работали. Нет, конечно, приходили и другие люди. Но, безусловно, друзья, я думаю, что от количества членов церкви работали, думаю, что 10%, а 90% уже не работали. И признаюсь, друзья, что было трудно. Было трудно и с пожертвованиями, было трудно и с работой. И поэтому, друзья, церковь продолжает строиться. Дом молитвы вы построили. Будем считать, что закончили. Но Божий дом, который есть церковь, она продолжает строиться. И стройка идет успешно, если работают все. Если ты член церкви, ты должен знать, что ты должен быть Божьим домостроителем. Ты должен участвовать в церковном строительстве. И апостол Павел пишет, при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение. То есть церковь растет, здание строится при действии в свою меру каждого члена. Приведу библейский пример. Друзья, вот строилась стена вокруг Иерусалима. Это в дни Неемии. Вы помните, как долго строили стену вокруг Иерусалима, разрушенную стену? 52 дня. Стройкой руководил непрофессионал. Вот брат рассказывает, что прораба наняли. Ну, как бы умно, все умно. Нет, друзья, в слово «умно» я не вкладываю никакую критику. В смысле здраво. Наняли человека, пообещали ему платить, а может и платили. Человек знающий, он прораб, профессионал, и он руководит. Братья и сестры, строительством стены вокруг Иерусалима руководил виночерпий царя Артаксеркса. Он умел черпать вино. И работали 52 дня. Громадную работу выполнили. Громадную работу за 52 дня. Сказать почему? Потому что работали все. Вы можете прочесть в книге Неемии, 3 глава, там написано: «От ворот до ворот таких работали такие, от этих ворот до следующих – следующие». А там, братья и сестры, на каждом участке были люди, которые работали. И построили за 52 дня, несмотря на то, что были силы противоборствующие. Были те, которые запрещали, были те, которые смеялись, были те, которые хотели оружием остановить работу. А работали так. В одной руке держали меч, а другой рукой работали. Вот так вот работали. И были те, которые ночью были на страже, а днем на работе. В одном месте дом молитвы строился, и мы приехали в эту местность ночью. Ну, а знаете, друзья, я вам скажу, обычно пресвитерам хочется показать, как дом построили или как он строится. И нам пресвитер говорит: поедем, посмотрим. А я думаю, ночью, что мы там увидим? Поедем. Надо уважать людей и предложения их тоже слушать. И вот мы поехали, а это было на севере, очень холодно было. И вот мы подъезжаем, и смотрю здание, контуры здания, во дворе горит костер, и два человека сидят у костра, они охраняют. Хотя мороз трескучий, и вот, и холодно, и костер не согревает, как должно, друзья. Но тем не менее, каждый человек находил себе работу. И таким образом дело Божие делается, друзья, и церковь строится. Поэтому вот здесь, в вашем городе, Днепродзержинск, город известный, я здесь уже когда-то даже и бывал. Давно очень. Никто, скорее всего, не помнит. И вы знаете, друзья, хорошо, что здесь есть церковь. И церковь будет строиться и расти, если работать будем все. И я очень буду рад, если мне скажут: дом молитвы всех людей уже не помещает, и мы начали строить другой. Кстати, у нас в городе, у нас маленький город, у нас 52 тысячи членов церкви. Братья и сестры, я немножко покритиковал своих, чуть и похвалю. У нас в городе 3 церкви. Дом молитвы, который мы построили, новый, он наполнился. И нам было, места уже не было. И мы разделили церковь и еще построили второй дом молитвы. И места потом опять не было, и мы еще раз разделили церковь и построили дом молитвы третий. И теперь у нас в городе 3 дома молитвы, братства, совета, церквей. И церкви растут, и мы сейчас, братья, мы сейчас начинаем строить 4-й дом, потому что места нам уже нету. Вот так. Друзья, сказать, что мы прям так все работаем, я не могу так сказать. Хотя я рад тому, что церковь строится, и души каются, я буду рад, если в 4-м доме и нам опять не будет места. Вот это мое пожелание и для вас. Пусть Бог вас благословит, чтобы мы работали так, чтобы церковь Божья строилась. Братья и сестры, я уже ответил на первый вопрос. Кто должен быть Божьим домостроителем? Каждый. Второй вопрос: каким должен быть Божий домостроитель? Братья и сестры, я прочитываю этот же текст, который я только что прочитал. Написано: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Друзья, каким должен быть Божий домостроитель? Может, вы заметили в тексте, каким должен быть Божий домостроитель? Он должен быть добрый. Здесь прилагательное такое, как добрые домостроители. Он должен быть добрый. Вы знаете, друзья, иногда думать, а что такое добрый? Я никакой смысл больше, чем обычное принятое, общепринятое понимание этого слова, не вкладываю. Добрый – это значит добрый. Написано: будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Вы знаете, когда церковь в Иерусалиме претерпела гонения и рассеялась, и были люди, которые проповедовали только евреям, а были те, которые начали проповедовать язычникам. И язычники начали каяться, и в городе Антиохия началось пробуждение. дошла весть об этом до апостолов в Иерусалиме. И апостолы решили послать туда братьев, в Антиохию. Братья и сестры, вы помните, кого послали апостолы? Они послали Варнаву. И вы знаете, я думаю, почему послали Варнаву? Я бы, например, послал апостола Петра. Ну, в общем-то, вот ваш брат Борис, я, простите, отчество его не знаю, и прилично его по отчеству, а я и не поинтересовался даже. Вот он несколько раз повторил, что Николай Степанович и Геннадий Сергеевич, председатель Совета Церкви, заместитель, к вам приехали. Братья и сестры, мне всегда неловко, когда так нас объявляют. Вот так я вам скажу. Но я, знаете что, хочу все равно пользу извлечь. Вот я бы послал Петра в Антиохию. Знаете почему? Потому что он апостол, великий. Он великий апостол. Он пресвитер первый на нашей планете Церкви. И Иакова, Петр с Иаковом или с Иоанном. А послали Варнаву. А Варнаву даже, а кто он такой Варнава? Ну, а и люди верующие, я не знаю, кто такой Варнава. Братья и сестры, а почему Варнаву послали? Написано, потому что он был муж добрый. И я подумал, друзья, что очень хорошо, что послали Варнаву. Варнава туда пришел, ему так понравились верующие, и они были такие, ну, молоденькие духовно, и он решил остаться здесь навсегда, братья и сестры. Он не захотел отсюда уходить. Он их убеждал держаться Господа искренним сердцем, и он стал одним из лучших служителей Антиохийской церкви, Варнавы. Вот как делает Бог. Поэтому, друзья, если мы хотим быть Божьими служителями, домостроителями, то надо быть человеком добрым. А если я не такой, надо покаяться и просить Бога милости и стараться, чтобы быть добрым. А добрых, братья и сестры, их всегда видно. И к добрым людям тянутся. У нас есть один пресвитер, я не люблю имена и фамилии называть. У нас есть один пресвитер, ему уже 93 года. Но он еще действующий пресвитер. Вы знаете, друзья, я бы не сказал, что он яркий проповедник. Но если бы меня спросили, какой он, я бы сказал, что это человек добрый. Братья и сестры, да и все знают, что он добрый. У меня была одна проблема в жизни. Я был молодой пресвитер. Я не хочу рассказать, какая проблема. Но было очень тяжко. Я не знал, что делать. Я был близок к тому, чтобы заявить о том, что мое служение остановили. Нет, я не совершил какой-то грех. У меня были внутренние проблемы очень сильные. И я поехал к этому брату. Нужно было ехать несколько сот километров. Нужно было ехать с пересадками. И я поехал к этому брату. И я ему рассказал свое. И вы знаете, и что он мне не дал никакой совет. Он мне сказал: «Коля, давай помолимся». И мы стали с ним на колени и просто помолились. И мой внутренний мир перевернулся, как небо и земля. Мне все стало по-другому. Я начал улыбаться. И я вернулся домой, братья и сестры. Я обновленный и окрыленный. Со мной помолился добрый брат. Вот что важно. Поэтому, друзья, домостроители церкви, они должны быть люди добрые. А когда доброты нету, трудно бывает, друзья. Трудно бывает на членских собраниях, когда недобрый брат или сестра какие-то колкости высказывает. И вообще трудно бывает, когда в сердце добра нету. Один раз в газете была статья «Наши души, как листья кактуса». Ну, статья сама за себя говорит, друзья. И, к сожалению, так бывает. Вот чтобы это не про нас, братья и сестры, чтобы не про нас. Вторая мысль, каким должен быть Божий домостроитель. Я читаю второй текст Писания. Это первое послание к Коринфянам. Третья глава. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». братья и сестры, домостроитель Церкви Божией, Дома Божьего, он должен быть мудрый. Апостол Павел о себе пишет: «Я, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». В книге притчи написано: «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом». В 75-м году меня призвали в армию. Я уже был христианин. Я принял крещение на проводах в армии. И когда прибыл в армию, я отказался от присяги. Сначала меня посадили в тюрьму, потом выпустили. И меня поставили работать строителем. Ну, перевели в строительные части. Я служил в Москве, обучили меня работе экскаваторщика, и я в Москве служил 2 года. Друзья, и вот в то время в Москве строилось здание. Это было самое высокое здание в Советском Союзе, 26 этажей, на улице Сиреневый бульвар. И вот я на этой стройке работал. Друзья, когда уже велись отделочные работы, здание дало трещину. От фундамента до крыши 26 этажей прочертило трещину. Это было не при мне, друзья, но я был участник, это здание разобрали до фундамента. 26 этажей. Его строили 10 лет. Разобрали до фундамента. Была допущена строительная ошибка, когда закладывался фундамент. Апостол Павел пишет: «Я, как мудрый строитель, положил основание». Мудрость нужна от начала и до конца строительства. А другой строит. Братья и сестры, домостроители должны быть мудрыми. Кстати, потом на этом месте фундамент тоже убрали. И я копал котлован, будут строить другое здание. Углублялись, мой экскаватор углублял, ну и так дальше. Братья и сестры, знаете, как бывает? Бывает, если немудро что-то делаем, допуская какие-то ошибки, а потом приходится переделывать. Ну, представьте себе, ну, переделали, ну, скажем, строили, вот здесь вы что-то построили, а потом смотрите, не так, неудачно сделали. Братья и сестры, бывает, переделываем, стенки переставляем, окна прорезываем, а другие закладом или что-нибудь еще. А представьте, если в строительстве Божьей Церкви, ну, например, покрестили человека неправильно, не разобрались, мудрости не хватило. Или рукоположили служителя, или что-нибудь, а теперь переделай. А потом слезы сплошные. Братья и сестры, поэтому Павел и написал, что для строительства Церкви Божьей нужна мудрость. Я, как мудрый строитель, положил основание. Друзья, я, как строитель, человек слабый. Я имею в виду в бытовом вопросе. Та бывает и в духовном. Я строился один раз. Простите, ни разу не строился, но частично. То есть, когда мы поженились, сначала мы жили в Краснодаре на квартире, а потом мы купили недостроенный дом. И я его достраивал. Братья и сестры, с нулевым опытом, с нулевыми знаниями, я себе взял помощника одного брата, он тоже Николай, сейчас тоже пресвитер. И вот мы с ним вместе строили. И знаете, как мы строили? По принципу, до пришествия хватит. Вот он часто, я говорю, может, трубу покрасим? Ну, там в земле. Он говорит, да зачем ее красить? До пришествия хватит. И вы знаете, и мы все делали примерно так, до пришествия хватит. А до пришествия не хватило. И мы потом переделывали. Ну, уже я не я, потому что его прихватил диабет, ему обрезали обе ноги. Вот. Он и сейчас живой, он пресвитер, но без ног уже. А потом мы переделывали, друзья. И как я жалел, думаю. Но я себя и глупцом называл. И все вот, потому что работу нужно было делать большую, а можно было не переделывать. Братья и сестры, и поэтому вот так вот в духовном домостроительстве, конечно, надо мудрость. Даже посмотрите, мудрая жена, написано, устроит свой дом. не написано даже, но даже мудрая жена. А семья – это тоже дом духовный, братья и сестры. И поэтому домостроитель, он в свою очередь должен быть не только добрым, он должен быть мудрым домостроителем. Друзья, третий текст Писания я читаю. Опять первое послание к Коринфянам, 4 глава, 1 стих. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верный». Братья и сестры, домостроитель, он должен быть верный. Обычно верность, она сопряжена, понятие о верности сопряжено с гонениями. Когда нас преследуют, могут посадить в тюрьму, могут даже расстрелять за имя Христово. И многие думают, вот я бы стоял до конца, я бы проявлял верность, даже если мне срок и в тюрьму дадут и так дальше. Братья и сестры, я не хочу сейчас об этой верности. Верность в домостроительстве. Знаете, что это такое? Вот тебя поставили на работу, и делай. И делай до тех пор, пока тебе не скажут «хватит». Вы знаете, у нас, ну, как вы уже поняли, большая церковь. И ну, мы решили сделать стоянку для автомобилей. Ну, сделали стоянку. И ну, у меня всегда переживания. Вот машины ставят как попало. Соседи ругаются. Вот где бросил, там бросил. Собрание заканчивается, детей. У нас 300 человек детей. Дети как высыпали. Я всегда братьям говорю, братья, когда сдаете назад, выйдите, посмотрите. Пусть жена смотрит, а вы потихонечку назад, чтобы на ребенка. Ну все, ну так, у меня ну, переживания такие. И мы поставили одного брата. Сказали, ты будешь расставлять машины. Вот машина приезжает, он говорит, станови вот здесь, а ты становись вот здесь. Мы сюда приехали, нам брат говорит, 50 сантиметров, не дальше. Вот машина, ну и молодец, мне он понравился, ваш брат, который нам говорит, 50 сантиметров. Он не посмотрел, что там мы с Ефремом сидим, и как мы двери будем открывать на 50 сантиметров. 50 сантиметров, молодец, молодец. Братья и сестры, и вы знаете, и вот мы поставили брата расставлять машины. И с тех пор прошло много лет. И я когда приезжаю на собрание, обычно я приезжаю пораньше, я же пресвитер, я приезжаю пораньше. Он всегда стоит как штык. И вот здесь встал машина, все. Я уезжаю из собрания обычно последним. Простите, не последним. После меня уедет он. У него за это время родилось 10 детей. И вот он должен приехать на час раньше, он будет расставлять машины. Ну кто-то скажет, ну что это за работа? Это же не домостроительство машины. Домостроительство – это проповедовать, надо петь и стихи, посещать больных. Братья и сестры, этот брат верно, народ уже даже и забыл, что его когда-то на членском собрании поставили. И я думаю, какой молодец. Вот ему сказали, делай. Кстати, он не проповедник. Может быть, он в душе и хотел бы быть проповедником. Но ему сказали расставлять машины. Друзья, у нас есть люди. Вот если я куда-то уезжаю, знаю у одного брата, если ему сказать, Андрей, сделай вот это, вот это, вот это. И я потом приеду, можно не проверять. Он сделает абсолютно точно, как и он сделает все прекрасно. И есть другие сотрудники, которому сказать, сделай вот так, вот так вот, он не сделает. А если сделает, братья и сестры, я буду удивляться. Я буду удивляться, если он сделает. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верный. Иногда из года в год одну и ту же работу. У меня есть знакомый токарь. Он примерно чуть старше меня по возрасту. Он токарем работает всю жизнь. Я говорю, Александр, ну какую работу ты выполняешь? Он мне показал болт. Братья, он мне показал болт. Ну, болт немножко сложный. Он говорит, Николай, вот этот болт я точу уже 20 лет. Как это можно? 20 лет. Один и тот же болт, 100 штук за смену, 20 лет. Братья и сестры, в духовном смысле Оно, конечно, бывает, мы устаем, когда бывает одно и то же, в одной и той же церкви, одни и те же люди, и никаких перемен. Конечно, можно устать. Друзья, Ной строил ковчег, ну, считается, 100 лет. Есть люди, кто считает 120 лет. Я не думаю, что 120. Ну, думаю, или 100, или, может быть, чуть меньше. Но нужно было сделать так, как Бог сказал. И для этого тоже нужна верность. Друзья, четвертый текст Писания. Послание к Титу, 1 глава, 7 стих. У меня есть один знакомый брат. Он пресвитер церкви. И у него одна почка. А он такой крупных размеров, этот брат. И у него одна почка. Я говорю: Андрей, ну как ты без почки себя чувствуешь? У него был рак, и удалили почку. Он говорит: ты знаешь, Николай, чувствую себя нормально. Вторая почка справляется. И я очень сильно благодарен ей, что она работает за двоих и работает верно. Но если и она откажет, тогда мне крышка. Друзья, мне немножко даже смешно, когда мне крышка. А я подумал, а ведь правда он говорит. Вот одна почка отказала, а вторая за двоих работает. Но работает верно. И вот так вот у меня сердце стучит 60 ударов в минуту. И ночью, и днем. Бывает 63, самое большее 65. Но оно стучит и стучит уже почти 60 лет, братья и сестры. И стучит верно. А если откажет? Вот так и в Церкви Божией. Делать дело, которое тебе поручено. И делать верно. Друзья, и четвертая мысль. Написано так. Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Братья и сестры, я не о епископах. Епископов здесь мало. Но здесь написано: непорочен, как Божий домостроитель. Это значит, Божий домостроитель должен быть непорочен. Мы должны стремиться к святости и к чистоте, чтобы быть непорочными пред Богом. Потому что Бог свою работу доверяет тем, кто чист и кто непорочен. Посмотрите, за Ноя написано: Ной был человек праведный и непорочный. Почему доверил Бог Ною построить ковчег? Благодаря которому, работе которого мы сегодня есть на планете. А представьте, если бы Ной ковчег не построил, да? Друзья, но почему Бог Ною доверил ковчег строить? Ной был человек праведный и непорочный. Поэтому Бог ему и поручил строить ковчег. Написано: кто будет чист, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Поэтому, братья и сестры, если мы хотим участвовать в домостроительстве Церкви Божией, нужно быть чистым. Если нет, надо исповедаться, надо покаяться и заботиться о личной святости и чистоте. Потому что если чист, ты будешь сосуд в чести на всякое доброе дело приготовленный, если ты будешь чист. Поэтому, братья и сестры, пусть нас Бог благословит, чтобы мы, как Божьи домостроители, были с вами мудрыми, чтобы мы были с вами верными, добрыми и чистыми. И тогда Бог будет нами пользоваться. Отвечаю на третий вопрос. Как должно совершать строительство Церкви Божией? Братья и сестры, первый текст Писания я прочту. Три места Писания. Я один, а после этого другой. И это будет конец моей проповеди. Как должно строить? Написано так. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя, дом духовный. Друзья, строить нужно, здесь есть ответ, приступая к Нему. Если не приступая к Нему, ничего мы не сделаем, братья и сестры. Христос сказал, без Меня не можете делать ничего. И потому, чтобы делать Божье дело, нужно делать, приступая к Нему. В 1984 году у нас на Кавказе умер пресвитер. В одной церкви, не очень большой, ну, примерно 100 членов в этой церкви было, умер пресвитер. И в церкви начались проблемы, и проблемы были большие. И церковь попросили, чтобы в церкви провели служение очищения, освящения. А проводить было некому. И братья мне говорят, Николай, езжай и проводить там будешь очищение, освящение. Друзья, а мне 25 лет. И очищение, освящение я никогда не проводил. И церковь 100 членов. И я поеду один и буду проводить очищение, освящение. Я даже не видел, как это делается. И вы знаете, я ехал в поезде сутки и всю дорогу молился. Господи, помоги. Не знаю, что делать. И я приехал в эту церковь. И вы знаете, друзья, первое, что я решил, я назначил пост, каждый день буду в посте, пока не закончится очищение, освящение. А это значит, сначала я буду проводить беседы, потом я буду читать книжку и проводить беседы, а потом будет очищение. Друзья, очищение продолжалось 2 месяца. Я постился 62 дня. Если уже точно. Нет, вечером я ел пищу после вечернего собрания, я решил только после вечернего собрания. И я постился каждый день 62 дня. Я потерял больше, чем 10 килограмм. Братья и сестры, но если бы у меня сегодня спросили, Николай, а у меня один раз спросили, Николай, вот ты пресвитер уже больше 30 лет, какой отрезок в пути в твоем служении был самый яркий? Братья и сестры, самый яркий отрезок моего служения – это были те 2 месяца, когда совершалось служение освящения. Это самый лучший, самый яркий отрезок в моем служении. Потому что я это делал очень с Богом и с большим страхом. И поэтому делать Божье дело нужно, приступая к Нему, только с Ним. Братья и сестры, вторая мысль, как должна делать, это книга пророка Захария, 4 глава, 10 стих. Там написано, «Радостно смотрят очи Господа на строительный отвес в руках Зарававеля». Братья и сестры, строить нужно по отвесу. Вот те, кто этот дом строили, друзья, я уверен, они строили по отвесу. Да, сегодня разные строительные приборы есть, есть уровни лазерные и так дальше. Друзья, не существует на планете более точного прибора, чем строительный отвес. Не существует. Никакая электроника сегодня по точности не сравнится со строительным отвесом. Братья и сестры, строительный отвес – это Божье Слово. Божье дело мы должны делать по Слову, как написано. Возникает вопрос, а как написано? Но если мы что-то начинаем делать не как написано, а знаете, как один брат сказал, на глазок. Однажды я нуждался, чтобы у меня во дворе построили одно, ну, небольшое сооружение с кирпича. И один брат приехал, ну, мой знакомый, недалеко живет, он каменщик. И я ему, ну, мы начали искать отвес. Он говорит, Николай, это такое конструкция, я без отвеса. Я говорю, ты знаешь, Петр, без отвеса. Он говорит, ты знаешь, у меня глаз как ватерпас, построю без отвеса. Ну, ватерпас я только недавно узнал, что это, оказывается, водяной уровень. Так. Он говорит, глаз как ватерпас. Братья, он построил без отвеса, мне до сих пор смешно. Знаете, в общем, это сооружение, оно стоит как Пизанская башня. Вот так, с наклоном. Но не упадет, потому что не очень высоко. Вот. Знаете, братья и сестры, но, а в общем, не беда. Кого-то веселит, кто-то приходит, Николай, а кто тебе строил? До сих пор люди удивляются. Ну, а я, в общем-то, я скрываю, кто строил, чтобы, ну, как бы не ронять строителя в глазах людей. Братья и сестры, но в духовном вопросе Бог сказал, я положу строительный отвес среди народа моего Израиля. Друзья, наше дело проверит Бог. В одной большой и хорошей церкви возник трудный вопрос. это было не очень давно, вопрос был, ну, он оказался трудный. В церкви всегда был порядок, всегда было устройство. И решая этот вопрос, одни говорили, надо вот так, а другие говорили, надо вот так. А вот 20 лет назад было вот так, а вначале, братья и сестры. А в общем-то вопрос не был трудный. Достаточно было задать только вопрос, а как написано? А по этому вопросу написано очень ясно, вот так надо делать. А люди говорили, а 20 лет было вот так, а потом было вот так. А как написано? И последняя мысль, друзья. Я прочту книга Ездры, 7 глава. Слова, которые я прочту, сказал царь, языческий царь. Но сказал очень хорошо. Мне сильно нравится это слово. Книга Ездры, 7 глава, 23 стих. «Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с тщанием для дома Бога Небесного». То есть то, что повелено Богом Небесным, для дома Бога Небесного, должно делаться тщательно. Иногда мы делаем как-нибудь. А есть люди, которые для Дома Божьего, ну, я имею в виду дом молитвы, он сделает как-нибудь, для себя он так не сделает. Он для Дома Божьего сделает как-нибудь, потому что это не для себя. А здесь написано, все, что повелено Богом Небесным, для Дома Бога Небесного, должно делаться тщательно. Строили мы у себя дом одному служителю возле дома молитвы, чтобы он жил при доме молитвы, ну, как бы, чтобы был как бы хозяин. И не было у нас каменщиков. И я попросил одну бригаду братьев. Они сказали, сделаем. Сделаем быстро, так они мне сказали. Ну, я уехал. Наверное, на беду уехал. И они сделали быстро. Через неделю я приехал, они построили. Ну, и... А построили, друзья, хуже я не видел никогда. Кладки такой. И вот я подошел и смотрю на швы. Ну, у меня такой характер, вреднючий, страшно. Я сам страдаю от моей вот такой вот вредности, щепетильности. И вот я смотрю на эти швы безобразные. И у меня в душе так, если бы моя воля, я бы разобрал все. А служитель, это Григорий Васильевич Костюченко, для него дом строили. Он стоит, зная мой характер, говорит, Николай, да ты не переживай. Издалека, говорит, все равно красиво будет. Ну, а в общем, я и рад, братья и сестры, что есть такие люди, которые умеют утешать в такие, в трудные моменты. А в общем, братья и сестры, вот в дом вы почти закончили. Ну, я еще все не осмотрел, но мне нравится. Пока мне нравится. Но строительство и работа продолжаются. Потому что дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Братья и сестры, работу у нас будет принимать Бог. Написано, каждый смотри, как строит. Потому что каждого дело обнаружится. И огонь испытает дело каждого, какое оно есть. Братья и сестры, нашу работу будет принимать Бог. И кому-то он скажет, добрый и верный раб. А еще скажет, хорошо. Он скажет, Николай, ты работал хорошо. Или Алексей, ты работал хорошо. А может и не так скажет, братец. А может и не так. Если мы делали не тщательно, если делали не по отвесу, если делали в спешке, делали как-нибудь. А все равно испытание будет. Друзья, у нас в одном городе было наводнение. Наводнение было большой силы. И вы знаете, обрушились 6 домов верующих. Разрушились полностью, до основания. Один из этих 6 домов был дом молитвы. Новенький, красивейший, друзья. Люди, которые руководили стройкой, жили в Америке. Ну, как бы имели вкус, как сделать красиво. Сделали очень красиво. Братья и сестры, но как в той притче, наперла вода, и дом упал. И дом рухнул, братья, он рухнул полностью. Я в первый же день приехал, ну, когда уже можно было подойти, друзья, по колено грязи, и половина дома вообще лежит на земле. А знаете почему? Потому что не сделали так, как должно. Допустили ошибку строительную. И вы знаете, друзья, если бы не было испытания, дом бы стоял, менялись бы поколения, церковь росла, а может быть, еще бы построили. Но, к сожалению, было испытание, и строительство не выдержало. Братья и сестры, что такое освящение дома молитвы? Ну вот мы будем молиться. Сейчас, через несколько минут, вот здесь вот станут все служители, рукоположенные пресвитеры и благовестники. И вот так подымут руки. Ну, кто-то из вас уже видел, как это делается. Почему подымут руки? Потому что так делал Соломон. Я думаю, только потому. Соломон встал перед народом в храме, поднял вот так вот руки и молился. Мы поднимем руки и будем молиться. И мы будем молиться: «Господи, освяти этот дом». А что это такое? Освящение дома. Что это такое? Ну вот мы помолимся, закроем глаза, помолимся, а потом откроем глаза, и стало светлей. И все по-другому. И все не так, как было. Братья и сестры, и все будет так. Похоже, даже свет не включат во время молитвы. Вот мы откроем глаза, и все так. И тот же кондиционер также дует, нисколько не лучше. И все, и все. И мы такие же. А зачем тогда освящение, братья и сестры? Что такое освящение дома молитвы? Я расскажу одну библейскую историю. Моисей пас скот в земле Мадиамской. И однажды он повел стадо далеко в пустыню и довел до горы Божией Хорива. И вот видит странное явление. Горит терновый куст и не сгорает. Он подумал: пойду посмотрю, что это за странное явление. Куст горит и не сгорает. Подходит и вдруг слышит голос: «Моисей, Моисей, сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Братья и сестры, я смею предположить, что Моисей здесь уже бывал. Ну, скорее всего, бывал, потому что он пас скот 40 лет. Он уже пасет скот 40 лет, и он уже здесь бывал. И куст не горел, и обувь не снимал. А сегодня куст горит и не сгорает. Моисей, сними обувь. Место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Братья и сестры, а с каких пор эта земля стала святая? Почему она стала святая? Потому что здесь Бог. Здесь сегодня Бог. Поэтому земля святая. Моисей, сними обувь. Поэтому и куст не сгорает, братья и сестры. Освящение дома молитвы – это значит: «Господи, это дом Твой. И наша молитва к Тебе, чтобы имя Твое и Ты сам пребывал здесь. Чтобы когда мы будем молиться, чтобы Ты слышал. Чтобы когда мы будем петь Тебе, чтобы Ты здесь прославлялся. Чтобы здесь, в этом доме, была святость и чистота, братья и сестры. И чтобы здесь действовал Бог». Один раз мы приехали в одну местность, и мы пришли к дому служителя, пресвитера. А было рано, было еще не было 7 часов, но было еще темно. И мы постучали, а у нас тревога, а вдруг еще спят, ну неудобно людей будить. И вдруг открывается дверь, выходит жена, ну уже, по-видимому, она давно встала, она уже все в порядке. И ну, мы спрашиваем: муж дома? Она говорит: его дома нету. Он говорит: в доме молитвы. А я удивился, братья и сестры, в доме молитвы, в 6:30 утра, в доме молитвы. А дом молитвы напротив. Ну, мы не стали заходить, пойдем в дом молитвы. Мы приходим, открываем дом молитвы, дверь открытая. И вы знаете, в зале темно, и посреди зала стоит на коленях человек и молится. Братья, вообще я такую картину видел всего один раз. в доме молитвы в 7 часов утра, темно, и пресвитер стоит на коленях и молится. Нам потом жена скажет, он это делает каждый день. Он так привык. Нет, конечно, он молится и дома. Он молится с женой и с детьми, и утром, и вечером. Но он так привык в доме молитвы помолиться. Да, это традиция. Да, и я понимаю, это традиция. Но у этого человека, наверное, у него высокое сознание, что дом молитвы – это серьезнее, чем многие так думают. Чтобы имя мое пребывало там, так сказал Бог. Самые знаменитые слова, друзья, сказал Моисей, простите, Соломон в своей молитве, «Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, направляя к себе сердце наше». Братья, вот об этом мы и будем молиться, друзья. И пожелание такое, там, где Бог, друзья, немножко прообраз применю, там куст не сгорает, там, где Бог. Там куст, во-первых, горит и не сгорает. Написано, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Братья, чтобы церковь, которая в этом доме молитвы, пламенели духом, чтобы огонь горел и не сгорал. Так в слове написано, огонь на жертвеннике пусть горит и пусть не угасает. Поэтому пусть имя Господне прославится посреди нас. Аминь.
Аминь.
Друзья, порядок молитвы будет такой. Все пресвитеры станем здесь вот в одну шеренгу. Церковь будет стоя. Мы так рассудили, что помолятся три пресвитера. Это помолится брат Борис, ваш пресвитер, помолится Геннадий Сергеевич Ефремов и помолюсь я, чтобы Бог это место освятил и чтобы Бог, братья и сестры, нас с вами благословил, чтобы в этом Доме Божьем созидался Дом Божий, который есть Церковь Христова. И пусть Бог прославляется и сделает так, как просить Его будем. Аминь.